Глава 5. Дракон с острова Пиндор. К западу от острова Рок, между двух крупных островов Хоск и Энсмер, разбросано множество мелких островков. Их так и называют 90 островов. Из них ближе всех к Року расположен Серд, а дальше всего Сепиш, который омывают воды Пильнийского моря. Впрочем, толком никогда так и не было известно, сколько этих островов в действительности, потому что если считать только те, где есть пресная вода, то получается не больше 70. Но если учитывать каждую скалу или риф, то количество их переваривает за сотню, а может и гораздо больше. Многое зависит и от приливов. Островки расположены порой совсем близко друг к другу, и когда спокойные воды внутреннего моря во время прилива начинают бурлить и пениться меж тесных берегов, там, где во время отлива можно насчитать целых 3 острова, над приливной волной едва виднеется один. И все же, несмотря на бурные волны приливов и отливов, любой ребенок на 90 островах, едва научившись ходить, уже умеет и грести, и владеет собственной маленькой лодочкой. Женщины частенько перебираются с островка на островок попить с соседкой чайку. Корабейники прямо с воды зазывают купить у них товар, ритмично работая при этом веслами. Все в этом краю передвигаются по соленым водам морским, словно по дорогам, и мешают им разве что сети, натянутые прямо через проливы от одного дома до другого для ловли мелкой рыбешки под названием турбис, жир которой составляет основу благополучия 90 островов. В этом краю всего несколько мостов, ни одного крупного города, зато множество крестьянских и рыбацких селений. Каждые 10-20 островков объединяются в некие подобия округов. Один из них, самый западный, и назывался Лоуторнинг. Острова, входившие в Лоуторнинг, были обращены не к внутреннему морю, а к безбрежным водам Великого океана, к самому отдаленному острову архипелага Пиндору, захваченному драконами. Дальше острова Пиндор располагался за широкой безлюдной полосой моря западный предел. Для нового волшебника жители островов приготовили дом на холме среди зеленых ячменных полей. От западных ветров дом укрывала целая роща деревьев, сейчас сплошь покрытых красными цветами. С порога виднелись соломенные крыши других домов, окруженных такими же рощицами и садами, а дальше многочисленные островки и на них очень похожие друг на друга дома, поля и холмы. Между островами синели яркие извивающиеся ленты проливов. Жилище Геда, хоть и убогое, с земляным полом, без окон, все же было лучше той хижины, где он появился на свет. Жители Лоуторнинга, со священным трепетом взиравшие на молодого волшебника с острова Рок, просили прощения за столь скромное помещение.
«У нас совсем нет строительного камня», — оправдывался один.
«У нас тут богачей нет, зато хоть не голодает никто», — прибавил другой.
А третий сказал: «По крайней мере, в этом доме всегда будет сухо. Я сам позаботился о том, чтобы кровля была сделана на совесть».
Что же касается Геда, то этот домик ему казался настоящим дворцом. Он от всей души поблагодарил старейшин общины, после чего они, все 18, довольные отправились по домам, каждый на собственной лодке, к собственному островку. Теперь им предстояло рассказать соседям-рыбакам и их женам, что новый волшебник — парень странный и вида мрачного, говорит мало, но справедлив и совсем не гордый. Впрочем, Геду на первых порах и гордиться-то было особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в школе на острове Рок, обычно уезжали в большие города или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки, вроде жителей Лоу-Торнинга, чаще всего могли позволить себе содержать разве что ведьму или, в лучшем случае, колдуна, способного заговаривать рыбачьи сети и лодки, да немного лечить животных и людей. Но в последние годы старый дракон с острова Пиндор дал потомство. Говорили, что в разрушенных башнях замка свили гнезда целых 9 драконов и волочат теперь свои покрытые чешуей туши по мраморным лестницам и галереям. Когда-нибудь, гонимые особенно жестоким голодом и без того достаточно сильным на их мертвом острове, они неизбежно должны были добраться до соседних островов. Уже не раз видели, как 4 из них кружили над юго-западным побережьем Хоска, однако пока не спускались, а сверху высматривали стада овец, амбары и жилые дома. Голод у драконов пробуждается медленно, но удовлетворить его трудно. Потому-то жители Лоу-Торнинга и отправили на остров Рок нижайшую просьбу прислать к ним настоящего волшебника, который смог бы защитить их и все западные земли от страшной угрозы. И верховный маг счел их страхи обоснованными. «В этих местах ты не обретешь ни покоя, ни славы, ни богатства. Возможно даже, что тебе и рисковать не придется ни разу», — сказал верховный маг в тот день, когда Гет получал свой волшебный посох. «Поедешь?»
«Поеду», — ответил Гет, и не только из одного послушания. С той ночи на вершине холма его желание бежать славы и всего показного стало столь же сильным, каким было когда-то желание этой славы добиться. Теперь он постоянно сомневался в себе и страшился любых грядущих испытаний себя в качестве волшебника. Но, тем не менее, одно лишь упоминание о драконах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте уже многие столетия драконов не видывали, и ни один из них даже не приближался к острову Рок, во всяком случае, настолько, чтобы его можно было почуять, увидеть или определить в пространстве волшебным зрением. Чаще всего они служили темой сказок, легенд, героических песен, то есть были героями преданий, а не реальной жизни. В школе Гет прочитал о драконах все, что можно было найти в древних книгах, но одно дело читать о них, и совсем другое — встретиться лицом к лицу. И вот перед ним открылась такая великолепная возможность, и он совершенно искренне ответил Геншеру: «Поеду». Верховный маг кивнул головой в знак согласия, но глядел мрачно. Помолчав, он спросил:
«Скажи мне, боишься ли ты покидать остров Рок? Или, напротив, стремишься его покинуть?»
«И то, и другое, господин мой».
Геншер снова кивнул. «Я не уверен, что поступаю правильно, отпуская тебя, ибо только здесь ты в безопасности». Медленно, роняя слова, проговорил он: «Я не вижу, что ждет тебя впереди. Путь твой скрывается во мгле, а там, в северных краях, тебя поджидает порождение зла и, может быть, сама смерть. Впрочем, что это за сила и где именно ты встретишься с ней, я сказать не могу. Все твое прошлое, настоящее и будущее как бы в тумане. Когда сюда прибыли гонцы из Лоу-Торнинга, я сразу подумал именно о тебе, потому что это место кажется мне относительно безопасным, да и находится оно далеко на западе. Там со временем ты мог бы набраться сил. Но я не уверен, существует ли такое место на земле, где ты действительно был бы в безопасности. И не знаю, куда ведет твой путь. Мне очень не хочется посылать тебя в неизвестность, во тьму».
Первое время
Дом среди цветущих деревьев и сам островок внушали Геду покой и светлую радость. Он частенько посматривал на запад, в небеса, настроив свой волшебный слух на неуловимый далекий шорох чешуйчатых крыл. Но ни один дракон так и не появился вблизи острова. Гед ловил с причала рыбу и ухаживал за садом. Порой он целыми днями, сидя под цветущим деревом, обдумывал одну единственную страницу, строку или даже слово из тех мудрых книг, что привез с собой. Оток же спал рядом с ним или охотился на мышей в гуще трав и цветов. А еще Гет лечил жителей Лоуторнинга, предсказывал погоду и заклинал ветры, если его об этом просили. Ему, могущественному волшебнику, и в голову не приходило стыдиться столь примитивных просьб. Ведь и в его роду были простые ведьмы, а вырос он среди еще больших бедняков, чем эти люди. Однако местные жители редко обращались к Геду с просьбами и отчасти побаивались его, и потому что он настоящий волшебник с острова мудрецов, а также из-за его неразговорчивого характера и покрытого шрамами лица. Было в нем что-то такое, хоть он и выглядел совсем молодым, что держало людей на расстоянии. И все же Гет нашел себе друга по имени Печварри, лодочника с соседнего островка. Они познакомились у причала, когда Гет, проходя мимо, остановился и стал смотреть, как лодочник прилаживает к ботику мачту. Заметив это, тот глянул на волшебника, ухмыльнулся и сказал: «Ну вот, почти месяц возился. Небось, ты-то в минуту все сделал бы. Только слово нужное сказать надо, да, господин мой?»
«Сделал бы, наверное», — откликнулся Гет. «Может, и быстрее, да только ботик, скорее всего, уже через минуту затонул бы. Или пришлось бы все время шептать заклятие. Но если хочешь...» Он вдруг запнулся.
«Что хочу, господин?
Вообще-то ботик у тебя прекрасный, и никаких заклятий ему не требуется. Но если хочешь, я могу сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи, и что бы ни случилось, всегда возвращалась домой с моря».
Он говорил не очень уверенно, боясь своим предложением обидеть умелого лодочника. Но лицо Печварри просияло.
«Этот ботик делал я для сына. Если ты, господин волшебник, еще поколдуешь над ним, будешь так милостив, я тебе век от всего сердца служить стану».
Лодочник выбрался на причал и горячо пожал Геду руку, снова и снова выражая ему свою благодарность. Потом они часто работали вместе, мастерили новые лодки или чинили старые, и Гед своими заклинаниями делал замечательную работу Печварри еще лучше, а взамен учился у лодочника его мастерству и искусству править лодкой на море без помощи магии. Искусство это держалось в тайне от учеников школы на острове Рок. Гет, Печварри и его маленький сын Айоэт нередко уплывали далеко в море по проливам на самых различных судах, под парусом или на веслах, пока Гет в полной мере не овладел ремеслом моряка. И к этому времени дружба между ним и Печварри стала уже делом решенным. Но как-то поздней осенью сынишка лодочника сильно заболел. Мать его привезла с острова Теск колдунью, известную травницу. И день или два все шло, казалось бы, на поправку. Как вдруг ночью, когда на море бушевал жестокий шторм, в дверь Геда загрохотал кулаками Печварри. Он умолял спасти сына, и Гед со всех ног бросился за ним. Они вскочили в лодку, навалились на весла и помчались по бурным волнам к дому лодочника. Мальчик был распростерт на лежанке. Его молчаливая мать сгорбилась у изголовья, а колдунья, не переставая, жгла корень корли и повторяла нараспев заклинание Нагнана. С ее точки зрения, это были лучшие средства от данной болезни. Однако она шепнула Геду:
«Господин волшебник, мне кажется, что у мальчика красная лихорадка. Он не переживет этой ночи».
Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его лба, он понял, что колдунья права, и на мгновение отшатнулся. За долгие месяцы его собственной тяжкой болезни мастер-травник открыл ему немало секретов врачевания. И самым главным из них был следующий: «Умерь боль раненого тела, лечи его болезни, но если умирает душа, отпусти ее». Мать мальчика, заметив его резкое движение, поняла все и в отчаянии громко заплакала. Печвари топтался возле нее, приговаривая:
«Господин ястреб непременно спасет нашего мальчика. Нечего плакать, жена. Он теперь здесь, наш волшебник, и он спасет малыша».
Услышав жалобный плач женщины и чувствуя, как сильно Печвари верит в него, Гет растерялся. Он не знал, что ему предпринять, боясь разочаровать этих несчастных людей. Решив, что ошибся в диагнозе, он попытался спасти мальчика, сбивая жар, и пообещал другу: «Я сделаю все, что в моих силах». Гет обмывал мальчика холодной дождевой водой, которую родители непрерывно меняли, благо лило как из ведра, произносил различные заклинания, но ничто не помогало, никакие слова не имели силы. И вдруг Гет понял, что ребенок умирает у него на руках. И тогда, призвав на помощь все свои магические силы и совершенно позабыв об угрожающей ему самому опасности, Гет послал свою душу вслед за душой ребенка, пытаясь вернуть его в этот мир. Он позвал мальчика по имени Айоэт, и ему показалось, что внутренним слухом своим он уловил слабый отклик. Тогда Гет продолжил погоню, время от времени называя имя ребенка. Вскоре он увидел и его самого. Мальчик быстро бежал далеко впереди Геда вниз по склону какой-то мрачной горы или холма. Не было слышно ни звука. Над головой висели совсем иные, чем здесь, звезды, но Гет почему-то знал названия чужих созвездий: сноп, ворота, рулевой, древо. Созвездия эти в черных небесах не двигались и не гасли. Солнце никогда не всходило в этом мире. Пытаясь догнать умирающего мальчика, Гет зашел слишком далеко в царство смерти. Осознав это, он увидел, что остался на склоне темного холма один. Повернуть назад оказалось трудно, очень трудно. Но он все-таки повернул, с огромным усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом еще один. Так, благодаря лишь чудовищным усилиям воли, шаг за шагом продвигался он к вершине, и каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего. Звезды в небе не двигались. Ни разу не вздохнул ветерок над покрытым густым слоем пыли склоном. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигался лишь он один, медленно взбираясь вверх. Поднявшись на вершину холма, Гет увидел невысокую каменную стену. Перелезть через нее было бы нетрудно, но прямо за ней, лицом к нему, стояла тень. Она не напоминала обличьем своим ни человека, ни зверя. У нее как бы вообще не было формы, очертания ее расплывались. И все же тень что-то сердито шептала, обращаясь к нему, Геду, хотя слов было не разобрать. И она стояла по ту сторону стены, где была жизнь, а он там, где смерть. И теперь ему либо нужно было спускаться назад в пустынные земли, в лишенные света города мертвых, либо перешагнуть через стену к жизни, туда, где поджидала его бесформенная тварь, порождение зла. Он высоко поднял свой волшебный посох, зажав его в руке. И тут силы словно вернулись к нему. Когда он изготовился прыгнуть через невысокую стену прямо на тень, посох внезапно вспыхнул белым ослепительным в этой сумеречной стране светом. Гет прыгнул, почувствовал, что падает, и свет померк в его глазах. И вот что в этот момент увидели Пичвари, его жена и колдунья. Молодой волшебник запнулся посреди заклинания, какое-то время стоял неподвижно, держа ребенка на руках, потом бережно опустил маленького Айоэта на постель, распрямился и стоял молча, зажав свой посох в руке. Внезапно он высоко поднял посох, и на конце его сверкнул белый огонь, похожий на шаровую молнию. И тут все вещи в доме как бы ожили, задвигались сами собой. Когда же наблюдавшие это пришли в себя от изумления, то увидели, что молодой волшебник лежит ничком на земляном полу рядом с постелью, где покоится мертвое дитя. Пичвари решил было, что и Гет тоже умер. Жена его тихо плакала. Сам же он был потрясен до глубины души, однако колдунья, кое-что разумевшая в магии и слышавшая о тех краях, куда может попасть настоящий волшебник, позаботилась, чтобы Геда, совершенно безжизненного и холодного, все же не считали покойником, объяснив, что юноша как бы болен или, скорее, зачарован. Его отнесли домой, и старая ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно и выяснить, уснул ли он навсегда или все же очнется. Маленький Отток спрятался где-то на чердаке, как всегда, когда в дом приходили чужие, и оставался там, а дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь в очаге погас, в дом тихонько прокралась ночь, заставив старуху клевать носом. Тогда из своего убежища вылез Отток, забрался на постель, где неподвижно и почти не дыша лежал его хозяин, и своим сухим, похожим на коричневый листок язычком, начал вылизывать его пальцы и ладони. Лизал долго, заботливо. Потом, пристроившись поближе к подушке, стал лизать виски Геда, покрытую шрамами щеку, и особенно нежно. Закрытые глаза. Очень медленно, постепенно, нежные эти прикосновения привели Геда в сознание. Он открыл глаза, не понимая, где побывал, где находится теперь и что это за слабый серый свет вокруг. За окном разливалась заря, и Отток, засыпая, привычно свернулся у плеча своего хозяина. Позже, когда Гет вспоминал и обдумывал события той ночи, он понял, что если бы кто-то живой не коснулся его, утратившего душу, и не позвал обратно в этот мир, он вполне мог бы остаться в стране мертвых навсегда. Лишь слепая, инстинктивная мудрость зверей, которые вылизывают своих раненых сородичей, желая утешить их и успокоить, спасла его. Но в этой мудрости Отока Гет видел нечто родственное собственной своей волшебной силе, нечто глубинное, как и чародейство, связанное с древними силами земли. С этого времени он навсегда уверовал в единство по-настоящему мудрых людей со всеми прочими живыми существами, люди это или бессловесные твари. И в последовавшие годы скитаний немало усилий приложил к тому, чтобы научиться понимать тех, кто погружен в безмолвие, глаза животных, полет птиц, величественные медлительные жесты деревьев. Теперь он впервые совершил невредимым тот переход через порог и обратно, который с открытыми глазами может совершить лишь настоящий волшебник, и который даже самому великому магу всегда грозит страшной опасностью. Но в этот мир вернулся он навстречу горю и страху. Он горевал из-за своего друга Пичварри, а страх испытывал из-за себя самого. Он до сих пор так и не смог узнать, почему верховный маг боялся отсылать его далеко от Рока, и что именно застилало пеленой его, Геда, путь, так что даже сам Геншер не смог разглядеть его будущее, а путь его застилала сама тьма, и поджидала его на этом пути та безымянная тварь, что этой тьмой была порождена и не принадлежала к миру живых. Та тень, которую он сам выпустил из небытия или невольно создал. В стране мертвых, у самой границы между жизнью и смертью, она ждала его долгие годы и дождалась. Теперь она будет следовать за ним по пятам, выискивая момент, чтобы подобраться поближе, отнять у него силы, высосать из него жизнь и завладеть его личиной. Первое время, во сне, тварь виделась Геду в облике странного медведя, лишенного головы и глаз. Он думал, как она бродит вокруг, ощупывая стены его дома и пытаясь проникнуть внутрь. Эти сны не снились ему с тех пор, как зажили рубцы, нанесенные когтистыми лапами. Теперь Гед просыпался в поту, его бил озноб, а старые шрамы на лице и плече воспалялись и болели. С тех пор начались плохие времена. Когда тень снилась ему, или когда он слишком много думал о ней, его всегда охватывал леденящий ужас. Разум и силы покидали его, он казался себе глупым и каким-то растерянным. Страх перед тенью безумно злил его, но он ничего не мог с собой поделать. Ему очень нужна была поддержка, вот только чья и против кого? Ведь тварь эта была лишена плоти и не принадлежала ни к миру живых, ни к миру мертвых. Она не имела имени и вообще была как бы ничем и обладала лишь одним страшным могуществом, не подчиняющимся законам земной живой жизни, которую он сам некогда дал ей. Единственное, что он о ней теперь знал точно, это то, что тень связана именно с ним и через него постарается осуществлять свои планы, будучи его творением, плодом его непросвещенной деятельности. Но в каком обличье явится она в этот мир, сама не имея плоти и формы, каким способом найдет его и когда? Этого Гет не знал. Свой дом и весь островок он окружил самыми разнообразными волшебными преградами. Однако все это требовало так много сил, что Гет понял, что скоро израсходуют их все только на эту защиту, и жителям Лоу-Торнинга не будет от него никакого проку, особенно если с острова Пиндор все-таки прилетит хоть один дракон. И снова ему приснился сон. Но на этот раз ему снилось, что тень проникла внутрь дома, шевелится возле двери во тьме и старается до него дотянуться. Она снова шептала слова, которых он не понимал. Гет в ужасе проснулся и зажег волшебный огонь. Он осветил каждый уголок, чтобы убедиться, что в доме никого нет. Потом подкинул дров в очаг и уселся там, освещаемый языками пламени, слушая, как осенний ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высоких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в задумчивости. В сердце проснулся былой гнев. Не станет он беспомощно ждать, сидя словно в ловушке на этом островке и бормоча бесполезное заклятие. Но сразу решиться вылезти из своей норы он не мог. Если он просто уедет отсюда, то нарушит договор с жителями островов, беззащитными перед ужасной угрозой. Оставался только один путь. На следующее утро Гет отправился на лодке к главной пристани Лоу-Торнинга, отыскал вождя общины и сказал ему:
Я вынужден буду покинуть эти края. Мне грозит опасность, а стало быть, и вам тоже. А потому прошу вас разрешить мне отправиться на остров Пиндор и там попробовать сразиться с драконами или еще каким-либо образом решить эту задачу и выполнить вашу главную просьбу. Только тогда я с чистой совестью смогу уехать отсюда. Если же мне суждено погибнуть, то это может случиться и здесь, особенно если сюда пожалуют драконы. Так что давайте решим все заранее и не откладывая в долгий ящик».
Вождь был настолько потрясен, что у него отвисла челюсть. Он долго смотрел на Геда и, наконец, сказал:
«Господин Ястреб, а ты знаешь, что там 9 драконов?
Говорят, что 8 из них еще молодые.
Зато старый!
Говорю тебе, я должен уехать отсюда и прошу сперва разрешить мне попытаться избавить вас от страшной угрозы».
«Ну, как хочешь, господин мой», — мрачно сказал вождь.
Все, кто слышал этот разговор, сочли, что молодой волшебник сошел с ума или просто лезет на рожон. С мрачными лицами провожали Геда островитяне, не надеясь увидеть его снова. Некоторые намекали, что парень просто хочет сбежать и, обогнув Хоск, укрыться во внутреннем море, бросив их в беде. Другие же, в том числе и Печвари, были уверены, что волшебником овладело безумие, и он ищет смерти. По крайней мере, 4 поколения островитян прокладывали курс своих кораблей так, чтобы держаться как можно дальше от острова Пиндор. Ни один маг не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой с драконом. К тому же Пиндор лежал вдали от населенных земель и основных морских путей, и правили островом и морями вокруг пираты и работорговцы, злобные воинственные люди, которых ненавидели все обитатели юго-запада Земноморья. Именно поэтому никто даже и не пытался отомстить за погибшего правителя острова Пиндор, когда дракон внезапно напал на него. Он со свитой как раз пировал в одной из башен замка и мигом превратил в пепел всех, кто там был, а остальных жителей, оставшихся в живых после побоища, загнал в море и утопил, несмотря на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами, неотмщенный, Пиндор остался в полной власти дракона. И он правил там, поселившись в развалинах замка и охраняя свою сокровищницу, полную награбленного добра, принадлежавшего ранее не одному поколению прежних правителей, не только Пиндора, но также Пална и Хоска.
Все это Геду было прекрасно известно, не говоря уже о том, что со дня прибытия в Лоу-Торнинг он постоянно вспоминал все когда-либо слышанное или читанное о драконах и строил различные планы. Взяв курс на запад и впустив паруса волшебный ветер, то есть без помощи весел или ветра, не пользуясь тем ремеслом, которому его обучил Печвари, Гет наложил заклятие, державшее судно по курсу, и неотрывно смотрел вперед. Вскоре он увидел, как на горизонте между небом и морем медленно поднимается мертвый остров Пиндор. Гет жаждал, чтобы встреча его с драконами произошла как можно скорее, потому он и прибегнул к помощи волшебного ветра, ибо страшился оставшегося позади больше, чем того, что ждало его впереди. Но уже к концу первого дня путешествия страх в нем сменился какой-то веселой яростью. Наконец-то он по собственному желанию шел навстречу опасности. И чем ближе была эта опасность, тем сильнее росло в нем ощущение полной, абсолютной свободы. Возможно, он и находился на краю смерти, но проклятая тень явно не осмелилась последовать за ним, дракону, в пасть. По серому морю катились белые барашки волн, и серые тучи неслись над головой, подгоняемые северным ветром.
Гет мчался на запад, и волшебный ветер наполнял паруса его лодки. И вскоре завиднелись скалы Пендора, пустынные улицы городов и полуразрушенные башни дворцов. При входе в неглубокую, полумесяцем выгнутую бухту, Гет снял заклятие и остановил суденышко, которое теперь тихонько покачивалось на волнах. Громким голосом он воскликнул:
«Выходи, властелин Пендора! Гнездо твое в опасности!»
Волны тяжело бились о берега, словно посыпанные пеплом, и голос Геда в шуме прибоя звучал едва слышно. Но у драконов слух тонкий, и вот уже один взлетел со стены разрушенного городского дома, повиснув в воздухе, как огромная летучая мышь. Потом, шурша перепончатыми крыльями и чешуйчатым телом, он кругами в потоках северного ветра стал спускаться к тому месту, где находился его противник. У Геда ёкнуло сердце при виде этого существа, как бы явившегося из сказок земноморья, но он засмеялся и снова крикнул:
«Эй ты, ветряной червяк, ступай, позови старого дракона!»
Ему было ясно, что при всей своей величине это всего лишь детеныш, отпрыск старого дракона и драконихи из западного предела. Некогда она сделала кладку яиц в одной из залитых солнцем разрушенных башен Пендора и улетела прочь, как это делают все драконихи, оставив папашу следить за потомством, которое, подобно обычным, но только ужасного вида ящерицам, постепенно выползало из скорлупы. Молодой дракон отвечать не стал. Он был, собственно, не так уж и велик, длиной, пожалуй, не больше 40-весельной галеры. Огромного размаха кожистые крылья только подчеркивали, какое тощее и слабое пока у него тело. Молодой дракон не достиг еще должных размеров и не способен был ни на устрашающий чудовищный рев, ни на подлинную драконью хитрость. Он спикировал прямо на Геда, стоявшего в покачивавшейся на волнах лодчонке, разинул длинную зубастую пасть, так что Геду оставалось только связать юному ящеру крылья одним коротко произнесенным заклятием, и тот, подобно каменной глыбе, со страшным шумом рухнул в море. Серые волны сомкнулись над ним. За первым драконом последовали еще два, поднявшиеся от подножия самой высокой башни города. В точности, как и первый, они спикировали на Геда, и в точности, как и первого, он обоих связал заклятием и утопил в море. Пока еще ему ни разу не пришлось даже поднять свой волшебный посох. Еще через некоторое время с острова вылетело сразу три дракона. Один из них был гораздо крупнее остальных, и из пасти его вырывались языки пламени. Двое меньших летели, гремя крыльями, прямо на Геда, зато большой, весьма ловко сделав круг, зашел сзади, стремясь сжечь и Геда, и его лодку своим огненным дыханием. Ни одно заклятие не смогло бы подействовать на троих сразу, потому что нападали они с разных сторон, двое с севера, один с юга. Успев осознать это, Гет произнес заклятие превращения и тут же взмыл в небеса в обличье дракона. Расправив широкие крылья и выставив когти, он атаковал тех, что летели к нему с севера, обжег их пламенем, а потом повернулся к третьему, более крупному и тоже изрыгавшему пламя. В потоках ветра над серыми волнами оба дракона сжимались пружиной, щелкали челюстями и стремительно бросались в атаку, окруженные дымом и пламенем. Изменив маневр, Гет резко взмыл вверх, противник, последовавший за ним, немного отстал, и тут Гет-дракон сложил крылья и камнем бросился вниз, подобно ястребу, выставив страшные когти, вонзил их в шею и бок врага, увлекая вниз и его. Черные крылья дракона Спиндора дрогнули, и черная драконья кровь крупными каплями закапала в море. Он вырвался из когтей Геда и полетел низко над водой, припадая на одно крыло, обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-нибудь колодце или разрушенной башне. Гед немедленно принял свой прежний вид и спустился в лодку, ибо страшной опасностью грозит длительное пребывание в обличье дракона. Руки юноши были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови, а волосы на голове опалены огнем из страшной пасти. Но Гед этого даже не замечал. Он выждал лишь несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и снова возвал.
«Шестерых видел я! Пятеро убиты! Говорят, что всего вас девять! Так выходите же, червяки!»
Ничто не шелохнулось на острове, не прозвучало ни звука в затянувшейся тишине, лишь волны с грохотом обрушивались на скалы. Потом Гед заметил, что самая высокая башня будто бы медленно меняет свои очертания, вытягиваясь то в одну сторону, то в другую, словно расправляя огромные руки. Он опасался древнейшей магии, которой владеют лишь драконы, волшебники весьма могущественные и коварные, волшебство которых не похоже на людское. Но уже через мгновение понял, что это не иллюзия и не магия, а реальность. То, что он принял за странный выступ на башне, оказалось плечом старого дракона, который медленно расправил чудовищные крылья и взлетел. Когда он выпрямился во весь рост, его чешуйчатая, увенчанная острыми шипами голова с тремя языками вознеслась выше самой высокой башни, а передние лапы опирались на развалины старинных домов, как на осколки камней. Чешуя темно-стального цвета, словно полированная, отражала свет солнца. Дракон был жилистый, поджарый, словно гончий пес, и огромный, как гора. Гед в ужасе смотрел на него. Никакая героическая песня или легенда не смогла бы подготовить человека к восприятию подобного. Юноша уже видел перед собой глаза дракона, и это едва не погубило его, потому что в глаза эти смотреть нельзя. Гед с трудом отвел взгляд от маслянистых зеленых глаз, что следили за ним, и поднял перед собой волшебный посох, казавшийся теперь тонким прутиком, хворостинкой.
«Восемь сыновей было у меня, маленький волшебник!» — сказал старый дракон иссушающим душу могучим голосом. «Пятеро погибли, один умирает! Довольно! Логово мое тебе не захватить, хоть ты и убил их!»
«Мне не нужно твое логово, и твои сокровища тоже!»
Желтый дымок с шипением вырвался из ноздрей дракона. Так он смеялся.
«Может, высадишься на берег и посмотришь на него, маленький волшебник? На мои сокровища стоит посмотреть!»
«Нет, дракон!»
Драконы в родстве с ветром и огнем и неохотно вступают в бой над морем. Пока что это было единственным преимуществом Геда, и он не желал его терять. Но узкая полоска морской воды, отделявшая его лодчонку от гигантских серых когтистых лап, не внушала ему уверенности. Особенно трудно было не смотреть в зеленые сторожкие глаза.
«Ты еще очень молодой волшебник», — сказал дракон. «Я не знал, что люди вступают в силу такими молодыми».
Он, как и Гед, пользовался истинной речью, потому что драконы до сих пор говорят только на этом языке.
«К
Кроме того, истинная речь обязывает людей говорить только правду, а драконов нет. Это их родной язык, и они могут лгать на нем, выворачивая его слова наизнанку, так что почти невозможно порой догадаться, каков их смысл. Драконы как бы загоняют неосторожного слушателя в лабиринт этих слов-зеркал, каждая из которых вроде бы отражает правду, но не дает ее понимания и не ведет ровным счетом никуда. Во всяком случае, Гет об этом давно уже был предупрежден, и слова дракона слушал недоверчиво, каждая подвергая сомнению, хотя все они казались простыми и ясными.
«Ты пришел сюда, чтобы просить моей помощи, маленький волшебник?»
«Нет, дракон».
«И все же я мог бы помочь тебе. Вскоре тебе понадобится помощь против того, кто охотится за тобой в темноте!»
Гет онемел.
«Кто же этот охотник? Назови мне его имя! Если бы я мог назвать его имя...»
Гет заставил себя замолчать. Желтый дымок поднялся над длинной головой дракона, вырвавшись из ноздрей, похожих на круглые огненные печи.
«Если бы ты мог назвать его имя, то мог бы, наверное, и повелевать им, маленький волшебник. Возможно, его имя тебе мог бы назвать я, если бы как следует его разглядел. А для этого нужно, чтобы оно подошло поближе к тебе. И оно непременно подойдет, если ты подождешь его тут. Оно догонит тебя повсюду, где бы ты ни был. Так что если не хочешь, чтобы оно приближалось к тебе, ты должен неустанно бежать, бежать и бежать от него. Оно будет следовать за тобой по пятам. Хочешь ли ты узнать его имя?»
Гет снова застыл в молчании. Откуда дракону известно, что он выпустил тень? Не мог же он просто догадаться, как не мог и знать имя тени? Ведь верховный маг сказал, что имени у нее нет. Однако драконы обладают особой мудростью. Род их куда старше человеческого. Лишь очень немногие из людей способны догадаться, что именно в том или ином случае дракону известно и откуда. Таких людей называют повелителями драконов. Геду пока что ясно было только одно. Если этот дракон, что вполне возможно, говорит правду, то он действительно способен рассказать Геду об этой тени и назвать ее имя, тем самым дав ему власть над ней. Но даже если все это так, даже если он говорит правду, то делает это лишь только в своих собственных интересах.
«Нечасто», — проговорил наконец Гет, «драконы предлагают человеку свои услуги».
«Зато кошка почти всегда играет с мышью», — сказал дракон, — «прежде чем съесть ее».
«Но я явился сюда вовсе не за тем, чтобы играть с тобой в кошки-мышки, дракон. Я пришел, чтобы заключить с тобой сделку».
Острый как меч, но, по крайней мере, раз в пять длиннее самого длинного из мечей, хвост дракона взметнулся, словно ядовитое жало гигантского скорпиона, над чешуйчатой спиной ящера, над башнями города. Сухо прошелестел его голос.
«Я не заключаю сделок ни с кем. Я просто беру то, что мне нужно. Что ты можешь предложить мне из того, что я не смог бы взять сам?
Безопасность? Твою безопасность? Поклянись, что никогда не станешь летать над островами, лежащими к востоку от Пиндора, и в ответ я дам тебе клятву, что никогда не причиню тебе никакого зла.
Жуткий звук, похожий на шум далекого горного обвала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало в его пасти, и на конце, похожего на трезубец языка, он распрямился во весь рост, громоздясь над руинами городских башен.
«Ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне угрожаешь? Чем же это?»
«Твоим именем, Евот!»
Голос Геда чуть дрогнул, когда он произносил это имя, но он выговорил его громко и ясно. И старый дракон застыл, словно каменное изваяние. Прошла минута, другая, и Гет, по-прежнему стоявший своей жалкой, раскачивающейся на волнах скорлупки, широко улыбнулся. Он играл в опаснейшую игру, поставив на кон собственную жизнь против всего лишь догадки, не слишком точной информации, выуженной из старинных преданий о жизни драконов, которые он столь внимательно изучал на острове Рок. Еще тогда Гет предположил, что это, возможно, и есть тот самый дракон, что испоганил западное побережье острова Оскил во времена прекрасной Эльфаран и Морреда, а потом был изгнан с Оскила неким волшебником по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И эта догадка оказалась верной.
«Мы с тобой равны, Евот. Ты владеешь могучей силой, а я — твоим именем. Так станешь заключать со мной сделку?»
Но дракон медлил с ответом. Многие годы этот дракон властвовал на острове, где всюду среди побелевших костей и поломанных доспехов валялись покрытые пылью золотые нагрудные пластины, украшенные изумрудами. Здесь он любовался играми своих сыновей, похожих на больших черных ящериц. Здесь его дети учились летать, прыгая с полуразрушенных башен и утесов вниз. Здесь он подолгу спал на солнце, и сон его не тревожил ни звук человечьего голоса, ни парус в морской дали. Он был уже очень стар, и тяжело было отряхнуть груз лет и встретиться лицом к лицу с этим молодым волшебником, его хрупким противником, чей волшебный посох заставил Евода, старого дракона, содрогнуться от страха.
«В моей сокровищнице ты можешь выбрать любые 9 камней!»
Прошипел он, наконец, испуская клубы дыма.
«Самые лучшие, так что воспользуйся этой удачей, потом уходи!»
«Мне не нужны твои камни, Евот!»
«Куда же подевалась людская алчность?» В прежние времена на севере люди очень любили блестящие камушки, но я знаю, что тебе действительно нужно, волшебник. Я ведь тоже могу обеспечить тебе безопасность, ибо знаю единственное средство, которое могло бы спасти тебя. За тобой по пятам следует ужас. Я назову тебе его имя».
У Геда ёкнуло сердце. и он стиснул свой посох, застыв в неподвижности, как и дракон. Мгновение он боролся с неожиданно возникшей надеждой на спасение. Но он заключал сделку с драконом не ради собственной жизни. Только один единственный раз мог он одержать верх над этим чудовищем, и он подавил страстное желание спасти себя, сделав то, что должен был сделать. «Я не об этом прошу тебя, Евот!» Произнося имя дракона, он чувствовал, что как бы держит это огромное существо на крепком тонком поводке, петлей стянувшим чудовищу шею. В неподвижном, устремленном на Геда взгляде дракона сосредоточилось, казалось, все древнее зло и бесконечно глубокое понимание людской натуры. Гед видел чудовищные стальные когти, каждой длиной с руку мужчины, твердую, как камень, чешую, языки пламени, пляшущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок вокруг шеи исполина стягивал ее все теснее и теснее, и Гед потребовал снова: «Евот, поклянись именем своим, что ни ты, ни твои сыновья никогда не появятся больше близ островов архипелага!» Внезапно выдохнув целый сноп пламени и искр, дракон проревел:
«Клянусь! Клянусь своим именем!»
Воцарилась полная тишина, и Евот склонил огромную свою голову. Когда же он снова поднял ее и глянул в морскую даль, волшебника уже не было. Парус его суденышка белым лоскутком летел по волнам куда-то к востоку, к богатым сокровищами островам внутреннего моря. И тогда, в гневе, старый дракон Пендора поднялся и тяжестью своей сокрушил ближайшую башню до основания и огромными крыльями разметал ее обломки по всей округе. Но данная клятва связывала его. Он остался на острове и никогда не летал больше в сторону архипелага.